2 сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись – самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант. И вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазное отражение лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая, голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо, и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был не в духе и хандрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение носило ее в театр, к портнихе, их знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь. Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов... Милый Дымов, как кротко и детски жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам 100 рублей, то он прислал ей и эти 100. Какой добрый, великодушный человек. Путешествие утомила Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо.
«Боже мой!» — простонал Рябовский. «Когда же, наконец, будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!»
«А у тебя есть этюд при облачном небе», — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. «Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гуси? Теперь ты мог бы его кончить?»
«Ах, поморщился художник, кончить. Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать?»
«Как ты ко мне переменился», вздохнула Ольга Ивановна.
«Ну и прекрасно».
У Ольги Ивановны задрожало лицо. Она отошла к печке и заплакала.
«Да, не доставало только слез. Перестаньте, у меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу».
«Тысячи причин?» — всхлипнула Ольга Ивановна. «Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной». «Да», — сказала она и зарыдала. «Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого
скрыть нельзя, и им все давно уже известно.
Ольга, я в одном прошу вас, сказал художник, умоляющий, предложив руку к сердцу, об одном. Не мучьте меня. Больше мне от вас ничего не нужно.
Но поклянитесь, что вы меня все еще любите.
Это мучительно, процедил сквозь зубы художник и вскочил. Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума. Оставьте меня!
Ну, убейте. Убейте меня, крикнула Ольга Ивановна. Убейте!
Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с нерешительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвую. Потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой, и как вечером сидит в театре и слушает Мазини, и тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемило ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке тик-тик-тик. Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза. «Я устал», — сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. «Что такое?» — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. — Что такое? — Оставьте меня в покое, ну, прошу вас. Он отстранил ее руками и отошел. Ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: «Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду». «На чем? На палочке верхом?
Сегодня четверг. Значит, в половине десятого придет пароход».
«А, да, да. Ну что ж,
приезжай», — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. «Тебе здесь скучно, и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после 20-го увидимся». Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. «Неужели это правда?» — спрашивала она себя, что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью. У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника. «Краски и кисти я оставляю тебе, Рябуша», — говорила она. «Что останется, привезешь. Смотри же без меня тут, не ленись, не хандри, работай. Ты у меня молодчина, Рябуша». В 10 часов Рябовский на прощание поцеловал ее, для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее. Приехала она домой через 2,5 суток. Не снимая шляпы, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке, сидел за столом и точил нож о вилку. Перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа, и что на это хватит у нее умений и силы. Но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить. И она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. «Что? Что, мама?» — спросил он нежно. «Соскучилась?» Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду. «Ничего», — сказала она, — «это я так». «Сядем», — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. «Вот так. Кушай, рябчика. Ты проголодалась, бедняжка». Она жадно вдыхала в себя родной воздух, ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.